Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Наталья спрашивает, скажите, батюшка, крещенская вода действительно смывает все грехи? И если нет, то в чем смысл крещенских купаний?
Нам важно не путать два вещества, так скажем, вот так, чтобы было понятно. Два вещества. Одно вещество – это святая вода, вернее, вода, освященная в таинстве крещения, да? То есть давайте вспомним. Ну, чтобы не путаться, я понимаю, что наши слушатели все это знают, но просто чтобы не путаться. Таинство крещения – это таинство, в котором мы с верой, с покаянием, подходя к нему, погружаемся, вернее, погружает нас священник один раз в жизни. Так символ веры нашей говорит, что верую во единое крещение, во оставление грехов. То есть, действительно, человек некрещенный, только приходящий к церкви, крестится, и действительно, это так и есть, это истина и правда, самая настоящая истина, что в таинстве крещения прощаются грехи. И поэтому эта вода, вещество таинства крещения, она имеет такие свойства. Почему она имеет такие свойства? Не сама по себе, а потому что Господь дает через эту воду, через это вещество, освященное, посвященное, то есть ему, очищать грехи людей. Это таинство крещения. Вот, мы веруем, еще раз напомню, во единое крещение, в оставление грехов. Это одно вещество. Есть другое вещество, тоже вода, но освященное не в таинстве крещения, а освященное в день Богоявления. Или этот праздник по-другому называется «Крещение Господне». Мы должны разделить эти два вещества, две воды. Одно дело – это таинство, касающееся именно личного освящения, да, души, духовного рождения, купели крещения. А другое дело – это обряд освящения крещенской воды, вернее, воды, которая становится крещенской водой, которая, безусловно, приобретает особые свойства чудодейственные, которая способна освящать. Вот мы в молитве на освящение этой воды читаем такие слова, слышим такие слова, что Господь благословляет эту воду для того, чтобы мы покропили все в своем доме, сами помазывались, приняли для своего укрепления. Вот. Поэтому это совсем другое вещество. Вот, поэтому в таинстве крещения смываются грехи, сделаем вывод, а в обряде освящения воды грехи не смываются с человека, потому что мы, крещенные уже люди, имеем другое средство для прощения грехов. Это, во-первых, исправление жизни, это таинство покаяния и таинство причастия. Вот то, что нам дано для того, чтобы мы трудились и нам прощались грехи. Обряд погружения в Иордань, так называется, прорубь, которую тоже освящают таким же чином точно, как и всякую крещенскую богоявленскую воду. И человек туда погружается – это обряд. Это обряд, который не очищает человека от грехов. Это традиция, это обряд. Кто-то хочет его придерживаться, кто-то не хочет. Как, собственно, и освящение вербы, как, допустим, традиция взять домой свечушку, свечу горящую, допустим, с Великого Четверга домой и донести этот огонек до дома. Там. Это, так скажем, обряды, которые утвердились вот в нашей церковной жизни. Кто-то их придерживается, кто-то не придерживается, и это не имеет принципиального значения для спасения. Вот догматы веры, основа веры, они имеют значение для спасения. Покаяние, таинство, допустим, крещение, так как таинство, причастие, как таинство, они имеют важнейшее значение для спасения. А купание в крещенской проруби не имеет значения для спасения.
Ну, мы можем сказать, что в православии же все очень разумно и мудро, и для физического состояния человека это может пользу оказать, или...
Разумно и мудро, безусловно, но мы должны различить как бы высоту веры, которая раскрывается нам святыми отцами, да, раскрывается нам учением Церкви о Боге, и вот такую земную жизнь человека, когда Церковь начинает освящать вот уже быт, вот. И освящение быта, оно не всегда, так скажем, для всех предписано одинаково, вот то или иное действие. Понятно, что жизнь земледельца и жизнь, допустим, городского человека, она будет по-различному освещаться. Ну как у нас горожанин может осветить свою жизнь, свой быт церковной жизнью? Только ходя в церковь, да, вот там утреннее, вечернее правило, вот, но в кранах у нас течет горячая вода, у нас теплый туалет, нам у нас нет скота, нет полей, нет огородов и так далее. То есть мы освобождены от этого всего, с чем сталкивается, допустим, человек, который живет на земле, или наши с вами предки, да, которые жили там лет 200 назад на земле. И понятно, что церковь наполнила жизнь наших предков различными ритуалами, обрядами, для того, чтобы не вкрадывались языческие ритуалы и обряды, понимаете? Это миссионерский был шаг церкви, осветительный шаг церкви. Вот часто слышатся, знаете, такие неприятные для моего уха рассуждения, что, допустим, у меня просто один батюшка знакомый служит в детском саду. Там храм был бывший детский сад. И вот местные жители, рядом храмов нет, это деревня. Воротят нос от этого храма, что это же бывший детский сад, мы тут на горшок там ходили, мы тут в кроватках спали, мы там, знаете, как Машенька и Медведь там в сказке получается, там кто-кто там в моей кроватке там спал, да, кто там моей ложкой ел. Что вот как тут можно так? Я еще слышал такую историю, что в одном из северных городов, ну, нет возможности храм восстановить, потому что его просто не было. Построить резко тоже ведь нельзя, это же целая история, это вот кто не знает, не знаком, ему кажется, что ах, резко построили храм. Это сколько сил, нервов и времени уходит на это все, чтобы что-то появилось у людей, связанных со строительством, начиная от владыки, заканчивая там настоятелями там, и помощниками. Все же в этом процессе очень сильно задействованы. И храм сделали в бывшем ресторане. Ну, естественно, как начали реагировать наши люди, которые в глаза не видели православного священника. Чего это мы туда пойдем? Там был ресторан. Осталось здание, стены от ресторана, но это уже не ресторан, это уже храм. Почему? Потому что его осветили. И была такая тоже миссионерская такая позиция, и встречается очень часто в житиях святых миссионеров, когда разрушается языческое капище, и на том месте ставится храм. Можно подумать, а это христиане специально там вот принимают язычество, чтобы к ним шли. Ничего подобного. Просто место уже, так скажем, знакомое, понимаете? И на этом месте, на поганом месте, наоборот, на этой помойке духовной нужно поставить центр освещения, чтобы оттуда, наоборот, свет шел, а не темнота оттуда шла. Понимаете, какой принцип? Вот, поэтому быт крестьянина, он, конечно, был наполнен и освещением семян, и освещением там овечьих стад и других стад разных, и освещением полей, и освещением колодцев, и освещением колодцев, когда в него упало что-то скверное. Ну, то есть разные обряды, которые вот есть у нас в требнике. Мы сейчас ими не пользуемся, потому что потребности нет. Но это все есть. Там, или, допустим, молебен о непослании дождя, или наоборот, молебен о непослании хорошей погоды, или избавление от саранчи там, и так далее. То есть это все же есть. И это было нужно, потому что крестьянин, жизнь которого только зависела от этого поля, да, или от промысла какого-то, он зависел. И вот этот вот человеческий обыкновенный страх, он очень легко рождает язычество, как бы недоверие Богу, да, и тут раз может вкратце язычество, или наоборот, нужно было уничтожить языческие обряды, которые тоже были связаны с тем же самым. Потому что были языческие обряды с закладкой нового дома, с закладкой поля, там определенное жертвоприношение, определенные там свои действия ритуальные. И церковь вытесняла своими обрядами язычество ритуалами. Но вопрос только в чем? Вот современные люди нуждаются ли в этом всем богатстве, так скажем, замещения или нет? Вот мы с вами сейчас горожане уже, да? Мы с вами не нуждаемся в этих ни полях, ни огородах. И вот эти обряды, они, конечно, остались как традиция, но они, еще раз повторю, не общезначимы. Поэтому, допустим, вот такой ритуал, как погружаться, допустим, в святую воду или в святые источники, это просто благочестивая традиция.
Она старинная?
Ну, я не знаю, насколько старинная.
Это я вопросом... 100-200 лет назад тоже погружались?
Не знаю, честно вам скажу, не знаю, потому что этим вопросом не интересовался. Как бы для меня он был понятен, что я в прорубь не полезу. Вот, и для меня это люди, которые в прорубь залезли, это герои, безусловно, но я сам не полезу. Вот, но и поэтому я этим вопросом исторически его развитие не смотрел. Вот, но суть вопроса в чем? Вот вопрос-то ведь в чем? Что прощаются грехи или нет? Грехи прощаются тогда, когда человек кается в них, а не тогда, когда он пошел и в воду залез, даже холодную. Вот это вот важно понимать.
Николай спрашивает: отец Андрей, что такое обряд очищения?
Обряд очищения? Вы знаете, я не знаю, что такое Вот честно, сейчас пока мне в голову ничего не приходит, что такое обряд очищения.
В практике такого нет.
Вы понимаете, вот я сейчас говорил о разнообразии, да?
Угу.
Вот и вот это разнообразие разных подходов, традиции празднования, они есть в церкви, и это хорошо. Это хорошо, потому что это показывает жизнь. У нас, с одной стороны, есть унификация, да, вот устава, когда есть литургия одна и та же. А петь, допустим, мы можем по-разному выбрать, ну, разные, которые нравятся, допустим, формы пения. Клиросное, это, допустим, хоровое пение, да, там, пардесное, народ поет или еще как-то. И это не значит, что мы друг другу враги, потому что друг на друга не похожи. Похоже, нас объединяет вера одна. Также и название каких-либо обрядов может быть, ну, какое-то местное название немножко другое. Может быть, человек что-то услышал, допустим, какое-то, ну, может быть, не знаю, украинское название там или еще какое-нибудь, да? Одно и то же мы то же самое делаем, просто называем по-другому. Может быть, очищение имеется в виду, вот видите, немножко не раскрыт вопрос. Допустим, если бы было сказано, допустим, молитвы на очищение, допустим, какие? Вот, ну так, что мне сейчас приходит в голову. Допустим, есть молитвы перед крещением, когда читаются молитвы над матерью. Вот, очистительные молитвы, да, вот это на 40-й, молитвы на 40-й день называются. Может, это имеется в виду? Ну, вот, может быть, это, а что, я не знаю, чего очищение. И на раз, знаете, приходит человек, говорит, надо мне дом почистить, там, или квартиру почистить. Обращайтесь в клининговую компанию. Там нет, наказ надо светить. Вот, ну, то есть, может быть, какое-то такое название.
Вот у Сергея неприятный, ну, как бы сказать, расстроился человек из-за того, что пришел в храм перед Рождеством, очень хотел причаститься, и пришел в 11 ночи. И его отказались исповедовать, сказали, что все, надо было раньше приходить. И он говорит, ну почему такое фарисейство? Неужели нельзя индивидуально вот подходить к каждому человеку? И, в общем, так вот у него расстройство такое получилось.
Понятно. Но хочется брату посоветовать не расстраиваться. Не расстраиваться по той причине, что подготовка к празднику с точки зрения прихожанина и подготовка к празднику с точки зрения духовенства – это немножко разные вещи. Разные в каком плане? Вот человек, знаете, это тоже интересно, я немножко покритикую брата этого, покритикую в каком плане? Вот смотрите, у нас сейчас установлено так, что с 31 числа по 11 каникулы гражданские, так? В церкви же нет каникул таких гражданских, вернее, вот подобных гражданским. У нас, наоборот, самый начинается пик подготовки. Прежде чем отслужить рождественскую службу, священник еще служит, ну, как правило, бывают местные там, опять же, традиции, но как правило, не надо тут, как бы, мои слова брать и укорять своего духовенства. Кто-то служит, допустим, еще сочельник. Это подготовительная служба, очень красивая, очень такая, знаете, неспешная, длиннющая, на самом деле, служба сочельника, подготовки к Рождеству. И вот представьте состояние священника, да? Я опишу свое. Когда я служил один, сейчас, слава богу, у меня уж помощник есть. Вот, ну, 2 года назад это вот была моя практика. У нас причащалось к тому времени на обыкновенное воскресенье человек 200. То есть это надо считать, что примерно, ну, плюс-минус столько исповедников. То есть я должен был выделить специальный день для того, чтобы исповедовать людей. Это, знаете, исповедовать людей – это честно. Труд очень серьезный. Вот специально выделяем день для того, чтобы люди пришли и поисповедовались. Специальный день. Потом у нас идет, значит, вечерня, 5 числа. Перед ней тоже исповедь, после ней тоже исповедь идет. Потом у нас остается 6 число. Мы служим вот эту длинную службу сочельника. Так? После службы сочельника снова приходят исповедники. Ладно, еще раз поисповедовали. Я там уже в панике бегу домой. Ну, паники не потому, что там что-то случилось, а просто потому, что надо подготовиться к службе, она же ночная. А ты уже несколько дней отработался, да? Я уже не говорю о том, что, допустим, воскресенье может, когда же может подойти, да, близко. То есть, в субботу-воскресенье еще отслужил, потом сочельника служил. И сил-то, на самом-то деле, очень мало. Человеческих, вот наших, таких физических сил, чтобы подготовиться к ночной службе. Нужно немножко там пытаться что-то изобразить из себя спящего, там немножко. Потом нужно встать, нужно рассчитать время, чтобы последний раз принять пищу, потом подготовиться, потом нужно в храм идти. И в храме начинается подготовка внутренняя. Подготовка, в алтарь переоблачить, подготовить, все продумать, вспомнить службу, они же раз в год служатся. Понимаете, все эти вот тонкости, их все равно наш быт такой, что из ума все уходит, надо все напоминать себе. И когда тут осталось там несколько минут до литургии, вернее, до всеношного бдения на Рождество, да, приходит человек и говорит: «Я хочу поисповедоваться». То есть, честно, ему вот этот вот ответ: «Дорогой, ты где же был-то эти дни подготовительные?» Если этот вопрос очень закономерен. И когда священник один, это просто фактически невозможно. Это значит, знаете, я вот по опыту знаю приход у таких людей. Вот он в году не ходит ни разу, да? А ему вот приспичило именно в это время прийти. И этот человек начинает какие-то длинные рассказы. Понимаете, ты стоишь, ждешь, у тебя там еще волчиться надо, там входные прочитать и так далее, там про скамидию начать уже делать. Понимаете, это все серьезно, это же вещи такие, они же их я обязан сделать. А человек начинает, допустим, рассказывать про какие-нибудь там истории, там, недоуменные вопросы и так далее. Это вещи несовместимые. Это бедное духовенство. Когда ты рвешься между тем, что не скажем, слушай ты, брат, ты почему не подготовился, да? Ты мне скажи четко первое, второе, третье. Обычно такие люди, я не говорю про этого Сергея, да, но вот опыт мой, практика моя показывает, такие люди очень многоречивые. Вот, и им надо порой там полчаса, там 40 минут могут проговорить, вспоминая какие-то истории жизни, которые, ну, не совсем связаны с покаянием. Вера непроверенного человека, да, там еще что-нибудь такое. А там в алтаре нужно делать уже все. Ведь когда если служба началась в 12, это значит, что священник гораздо раньше может начинать. Про скамидию делать, чтобы потом не суетиться, подготовить все, да, там записочки вынуть, частицы вынуть, записочки помянуть. Понимаете, это все серьезно, это все не шутки никакие. Сорокоусты там помянуть. Это все не видно, но это все есть. Понимаете? И когда вот человек, не зная этого, приходит и обижается, это, конечно, с человеческой точки зрения, с его точки зрения, обидно, да. Я зрел целый год, пришел перед Рождеством, чтобы покаяться, меня не поняли, да. Но есть ведь церковь, это же не просто заведение, где сидят и ждут, когда ты придешь. Это сообщество трудящихся ради своего спасения. Ты вливайся в это сообщество, ты живи тем ритмом, которым живет эта самая община. А у нее такой ритм, что есть время, когда можно покаяться, а есть время, когда ты должен смириться с тем, что есть, ну, просто порядок и устав. Понимаете? Вот. Поэтому тут обижаться не надо. Обижаться не надо, это не фарисейство, вот зря фарисейство укоряют. Неправильно, фарисейство – это наоборот, вот как раз вот такой подход. Почему вы ко мне так вот? Это же я пришел, это же мое покаяние, понимаете? Я сомневаюсь, что в евангельский мытарь, вот помните евангельскую притчу о мытаре фарисея? Вот фарисей стоял посреди храма и хвалился, да? Я не как прочие люди. Вот расписание, где исповедь была, я не пришел, но я пришел, как не все прочие люди, да? Вот мне вот в это время давайте. Вот поэтому это неправильный подход. Надо жить тем ритмом, еще раз повторю, которым живет храм. Этот ритм обозначен расписанием.
А вот когда мы этот вопрос обсуждали, еще возникло такое предложение от других братьев, что надо было бежать в другой тогда храм, потому что ты пришел на день рождения Христа, и нужно было вообще как бы добиваться, вот, чтобы причаститься. Это правильно или это уже...
Это неправильно. Вот я не согласен с этим. Не согласен с этим, потому что вот это слово «добиваться», ну, ладно, этот батюшка более опытный, он тебя отвернул, а другой менее опытный, значит, разобьется об тебя, потом будет в попыхах службу готовить там и нервничать, и еле настроиться на службу, если настроиться, понимаете? Это не все так просто, это все очень серьезно. Не надо наглеть, надо все-таки вот, знаете, вот это вот, это настроение какого-то, знаете, подхода к церкви неправильного. Это больше подход, знаете, такой, людей, знающих права потребителя в магазине. Вы обязаны мне поменять вещь. Я пришел, и мне она не нравится. Понимаете? А в церковь мы не должны приходить с мирскими понятиями о потреблении. Здесь Господь, здесь свой порядок, здесь свой устав, и мы должны ему подчиниться. Я подчиняюсь. Понимаете? Если я искренне каюсь, если я искренне раскаиваюсь, то Господь как не примет мое покаяние? Только свидетельство об этом, про прощение грехов, я могу получить позже. Вот. А если человек это прихожанин, вот наши прихожане такое не делают. Почему? Да я уверен, что прихожане других храмов, наверное, не делают, скорее всего. Потому что они знают порядок, они живут этим ритмом. Они поисповедовались в свое положенное время, и они уже не бегают там, ищут батюшку и делают это настырно, да? А уже все спокойно подготовились, ждут службы к этому времени. Вот, поэтому на будущее вот хочется брату порекомендовать ходить в храм почаще. Вот эта частота хождения в храм – это каждое воскресенье. Если брат будет ходить на службу каждое воскресенье и обращать внимание на расписание, он увидит, когда есть исповедь, спокойно подготовится и подойдет к исповеди. И пусть Господь простит ему прегрешение его. Но бывают случаи исключительные. Бывает. Когда, редко, но бывает. Когда, допустим, прибегают в храм люди, так скажем, посыльные от человека умирающего. В этом случае рождественская служба, иная или какая служба, если даже литургия уже началась, тут уже надо действительно уже проявлять не то что наглость, а действительно настойчивость, чтобы донести до священника эту информацию. И по правилам церкви, если, допустим, до херувимской песни, то литургия останавливается, хор продолжает читать молитву, а священник идет к умирающему. А если уже за херувимскую песню, то даже литургия не останавливается, понимаете? В надежде, что Господь сохранит этого человека. И после причастия, после окончания литургии священник к нему идет. Только в этом случае разрешено нам проявлять, так скажем, настойчивость. А если я здоров и имею почему-то по какой-то причине не имел возможности прийти несколько дней раньше, значит, я должен потерпеть еще несколько дней.
А вот у нас еще на рождественской ночной службе могут быть такие случаи. Вот у нас недавно возник разговор о том, что дети иногда сядут подремать. Вот допустимо это или нет? То есть считается, что нельзя детей баловать, чтобы они вот стояли как солдатики всю ночь и все. А кто-то считает, что пусть немножко отдохнут. Как правильно?
Ну, как правильно... Я могу только теоретически порассуждать. Я вас предупреждал, что детские вопросы – это не совсем мои вопросы.
Ну, у вас же в храме есть дети на ночных есть. Службах?
Вот. Бывают, но я не скажу, что мне это нравится. И не то, что надо, не надо, это решает семья. Это решает семья, и, знаете, вот полусонного ребенка привести младенца, он нам капризничает, а мы рассуждаем, может он дремать или не может. Вот мне непонятна вот надуманность этого вопроса. Почему она надуманность-то? Потому что у ребенка есть режим, он уже спать хочет, да? Мы его растормошили, он, естественно, капризничает. Ну, что он должен делать? Это же ребенок, он же не как взрослый думает, правильно? Он же чувствует, он спать хочет, а его тормошат. И вот полусонные такие дети к чаше там приносятся, я не знаю, что это. Вот при возможности, вот сейчас у нас есть возможность, слава богу, мы две службы служим, вот ночную и утреннюю литургию. И можно спокойно прийти на утреннюю литургию, также причастить детей, всех, все хорошо, нормально, никаких проблем. А вот эта вот проблема, она гораздо серьезнее. Вот это вот бегают, не бегают, значит, дремлют, не дремлют. Вот мне кажется, что не об этом мы должны заботиться. Мы должны заботиться о душе ребенка в том плане, что вот что бы я желал прихожанам, что я говорю, но, может быть, не очень слышат люди, когда я это говорю. Ты приди с ребенком, постой столько, сколько он может, и уйди. Когда-то, да, когда он устал. И у ребенка не будет впечатления, что церковь – это тюрьма, в которой не чихни, не повернись, не поклонись, понимаете, не подремли, когда ты уже захотел. Понимаете? А мы, получается, что стремимся сразу к тому, что маленький ребенок у нас. Мы стремимся к тому, что сами-то еще стоять на службах не умеем, но чтобы он четко, твердо стоял, значит, не шелохнувшись, и думаем, что сами потом стоим, а он у нас где-то во дворе церковном потом носится, бегает и шалит. Вот тут вот может быть фарисейство, понимаете, воспитано. А вот если мы посвящаем свою жизнь ребенку и богослужение тоже, участвуем ровно столько, сколько может выдержать ребенок, понимаете, вот я вот за это. А когда, знаете, в начале всеношного бдения приходят родители с детьми или литургии, и дети потом начинают капризничать, плакать, шум стоит. Зачем это? Кому это надо? Родителям надо, да? Они хотят, чтобы этот младенец, там, которому года полтора, да, чтобы он помолился. Да он не молится еще. Он не умеет это делать. А мы должны именно так прийти за несколько минут до причастия спокойно, отдышались, помолились, минут за 15, например, да, все, настроились, ребеночек рядом с вами за ручку держит, они бегают между подсвечников, так, и не расталкивают прихожан. Потом причастие началось, вы подошли, причастили, поклонились и благоговейно ушли.
Нужно не дожидаться окончания службы.
Ну, некоторые дети могут, а некоторые не могут. Надо же, я говорю, что надо по ребенку судить. Есть же сейчас детишки такие какие-то, не знаю, бывают полубесноватые такие, их сразу выносить надо, иначе он начинает просто вот истерики устраивать, орёт там и так далее, там шумит. Зачем это надо? Это кому надо, опять же, вопрос? Ребенку или мне, да? Ты будешь стоять, и все, и не ори. Зачем это? Не знаю.
Батюшка, расскажите, как вы оцениваете деятельность отца Георгия Кочеткова? Что вы считаете приемлемым в его практике оглашения и что нет? Если можно, поподробнее, Ольга.
Ну вот я Ольгу огорчу. Я не знаю практики оглашения отца Георгия Кочеткова.
Ну то есть вы вообще не можете ничего сказать по поводу...
Я с этим человеком лично не знаком. Не знаком. Как-то глубоко изучать его систему оглашения я не занимался. Какие слухи я слышал, я им не доверяю, так? Потому что слухи – это нехорошо. Лично он мне ничего, как бы, я говорю, что мы с ним не сталкивались. Поэтому рассуждать о деятельности отца Георгия Кочеткова я не могу. Вот я не являюсь его каким-то поклонником, но и не являюсь каким-то вот осудителем, потому что я его не знаю. Ну, реально, я не занимался его этими вещами. Чем он занимается?
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.